Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. У нас сегодня в нашей виртуальной студии немножечко меня и совсем больше, много больше будет Юрия Пожидаева, владельца, между прочим, целой коллекции потрясающих бейсболок, которые я мечтаю лично лицезреть. И, может быть, даже настолько переступлю границы Юрия Пожидаева, что буду кое-какие из них мерить, если мне позволят.
Welcome.
Сегодня у нас тема детская, и очень приятно говорить мне лично, почему-то, не знаю, это какая-то, может быть, у меня субъективная такая сугубая любовь к Юрию Пожидаеву. О детях мы будем говорить сегодня, о том, как они себя иногда странно и очень вызывающе ведут, что с этим делать, делать ли вообще хоть что-то с этим, как с этим бороться или не бороться, в общем, как их усмирять, наказывать или не наказывать, когда они себя ведут странным образом. В общем, такая вот у нас будет непростая сегодня тема, как научиться понимать ребенку в контексте, да, чего. Иногда дети ведут себя крайне невыносимо, кажется, что они очень многие вещи делают назло, прямо как будто бы провоцируют и наблюдают за вашей реакцией. Как вы отреагируете, когда я сейчас буду при вас вот так вот бросать стакан, не знаю, там, с молоком на пол и разбивать. В общем, короче, странное неадекватное поведение детей, как вот нам научиться понимать эти сигналы, или это не сигналы, что с этим делать, мы будем говорить с Юрием Пожидаевым. Юрий, здравствуйте еще раз.
Здрасте.
Когда мы говорим о понимать ребенка, вот в контексте такого агрессивного поведения, да, мы говорим о детях какого возраста?
Ну, мы говорим о детях любого возраста, потому что даже... Ну, я бы младенцев исключил, конечно, потому что младенцы пока еще там у них... У них нельзя сказать, что это агрессия. Все-таки там еще осознания пока нет. Я думаю, что это где-то ребенок уже пошел, и он уже может после 9 месяцев, может быть, даже чуть раньше уже агрессировать. Поэтому с самого раннего возраста ребенок может проявлять агрессию. Вот. Ну, например, когда ребенку там 9 месяцев, а некоторые идут в 9 месяцев, вы не даете ему игрушку какую-то, за которую он тянется, или там, вы его от чего-то оберегаете, и он уже может капризничать, плакать и бить там кулачком по столу. А уж о подростке это вообще само собой разумеющееся, потому что это вообще моя любимая категория детей, это подростки, я их просто обожаю. Потому что это всегда какой-то ахтунг абсолютный, потому что с ними интересно, с ними непросто, и они уже такие маленькие, ну, маленькие взрослые, я бы так сказал.
Маленькие взрослые? Вот мне кажется, может быть, я не прав, конечно, вы меня сейчас поправите с большим удовольствием, я приму вашу поправку, что когда, допустим, моя дочка трехлетняя, ей через несколько дней будет 3 года, да? Когда она...
Волшебный возраст.
Это правда. Это правда. Когда она, например, смотрит на меня своими прекрасными, красивыми девичьими, там еще не женскими, конечно, глазками, и делает что-то, смотря на мою реакцию, она такие вещи делает, да? Какие-то такие, неадекватные, да? Что-то такое вот запретное. Ну вот. И когда мой 15-летний сын, предположим, делает что-то примерно то же самое, мне кажется, что все-таки в их мозгу происходят немножко разные процессы, нет?
Не, ну понятно, что все-таки у трехлетний опыт нахождения в этом мире гораздо меньше, чем у 15-летнего. И мотивация совершенно разная. Естественно, что они отталкиваются совершенно от разных причин, почему они так это делают. Все-таки ребенок, которому 3 года, он познает мир, и поэтому он смотрит и, может быть, влюбленными глазами роняет стакан с молоком на пол. А подросток, которому 15 лет, делает то же самое, он уже испытывает границы папиного терпения, например. Вообще. Или провоцирует папу на что-то, за что потом можно будет зацепиться и что-то вытребовать себе. Ну, не знаю, там разные могут быть примеры, вообще разное может быть в мозгу у детей происходить. Естественно, чем ребятенок повзрослее, естественно, там уже причины будут такие, махровые, я бы так сказал, что они будут более фундаментальными.
Возможно, я вкладываю этот смысл со своей стороны в поведение, например, моей дочки, да, трехлетней, но мне кажется, что и она уже такая щупает конкретные границы, она проверяет, что ей можно, что нельзя, причем делает это как будто бы даже сознательно, да, вот. А я вот сейчас так сделаю и посмотрю, как папа отреагирует.
Не, ну мы иногда много приписываем что-то, да, интервизируем. Но я бы так сказал, что ведь ребенок проходит разные типы деятельности, да. И в частности, у дошкольников это игровая деятельность, а потом у школьников уже это учебная деятельность. И вот через элементы игры, вообще то, что делает ребенок в основном, это некие элементы игры. Через элементы игры ребенок познает этот мир. И поэтому для вас-то это может быть утрата имущества, это любимый бабушкин стакан, которому 158 лет, и вы очень цените его. А для ребенка это, ну, вообще ничего не значит. Для него это очередной стакан, который можно раздолбать, раскокушать и посмотреть, как он бьется. И посмотреть, сколько осколочков после него останется. Поэтому я вот всегда это понимаю, что вещи вообще в моем доме, у меня очень много вещей, вот я мог бы вот показать, вот я чуть-чуть вот у меня тут с Африки, тут с Индии, с Филиппин, очень много всяких вещей, всяких сувениров, всяких каких-то чаш, каких-то ваз, какой-то вот, ну, в общем, всякой билиберды много для уюта, я себя везу, потому что мне это очень нравится. Но у меня в доме такое правило, что дети могут трогать абсолютно все. У меня нет каких-то таких вещей, что ребенок не может потрогать. И я хочу вам честно сказать, что у меня, конечно, Саша, играя мячом, он раздолбал одну, как это называть, такую красивую лампу настольную. Ну, значит, я понял, что этой лампе не должно места быть. Еще у меня есть, я привез из Индии, такой вот велосипед вот такого размера, и у него там крутятся педали, крутятся колеса. И вот мой младшенький, когда ему было года 3 или 4, он сел на этот велосипед и погнул педали. Ему захотелось на нем прокатнуться. Но это же велосипед, он же не понимает соотношения величины велосипеда и массы своего тела и так далее. И он на него сел. Но я не ругал ребенка, потому что он понял, что этот велосипед ему не подходит.
Угу. А, мне приходится еще решать конфликты, ну и только мне, там, может, даже моей жене чаще, чем мне самому, между, вот, собственно, моим 15-летним сыном и 3-летней дочкой. Ей очень нравятся вещи Тимура, ну, моего сына, да, она все пытается папу потрогать, там, солдатиков, лего и все прочее. Иногда она портит его вещи, на что Тимур злится и иногда говорит, что, ну, она специально, типа, взяла, специально испортила. Я говорю, ну, Тима, она еще не очень понимает таких вещей, да, она, скорее всего, не может делать что-то специально вот такого рода. Вот к вам, как психологу, вопрос, когда ребенок может сознательно, специально, обдуманно, хотя бы, если это возможно сказать, да, какую-то вот такую акцию агрессии по отношению к брату.
Я думаю, что опять здесь кроется причина, ей не хватает брата в общении, потому что, ну, понятно, разница 15 и 3, это 12 лет разницы. Я думаю, что Тимур воспринимает девочку как еще вообще незначительное существо, которое как, ну, как проблему.
Как помеху, как помеху.
Как помеху, да, как помеху, а ей хочется общаться, потому что это ее брат, он представляет интерес. Это вот как, может быть, наблюдали такие картины, когда в доме есть животное, кошка какая-нибудь, вот ребенок, он достает эту кошку из всех углов, он хочет с ней общаться, он хочет ее изучить, он хочет ее вот так вот за хвост покрутить и так далее. И вот эти сумасшедшие глаза кошки. То же самое с Тимуром. И поэтому, ну, это Тимуру принадлежит, а если она напортит Тимуру какие-то вещи, то она будет иметь с ним connection, она будет иметь с ним контакт. Она это поняла, что когда она это испортит, когда что-то вот она войдет в его пространство, Тимур на это отреагирует. И, по крайней мере, у нее будет какое-то внимание от Тимура. Пусть негативное, но она же знает, что папа защитит, она же знает, что мама защитит от Тимура, она под защитой. Дети, они достаточно, не то, что они прозорливы, как бы сказал, что они, но они понимают многое, чем мы думаем. Поэтому я не думаю, что вот она специально, вот у нее такой мотив испортить вещь, чтобы вот как-то вот причинить какое-то зло и так далее. Нет, я думаю, что это все достаточно просто. Детям не хватает внимания, как правило, и они обращают его, ну, по-разному, да?
Угу.
Я думаю, что девочка, наверное, общительная, скорее всего.
Она очень общительная, она очень любит Тимура, и она первая, кому она улыбнулась сознательно, это был Тимур. Она ластится к нему, обнимает, любит его безумно просто даже. Ну. Какой-то такой странной любовью, ну, не как меня или как свою маму, например, как мою жену.
Ну, тут уже надо уже с вами поработать. Ну, Тимур, это все-таки, он еще мальчик. Ну, я думаю, это брат ее. Я думаю, что это все нормально, потому что девочки общительные, они к братьям испытывают определенную любовь, это пройдет со временем, когда у нее появится уже большее сообщество. Все-таки, не знаю, ребенок же не ходит еще в детский сад?
Ну, ходит, вот в этом году пошла, да, первый раз, вот она ходит периодически туда, если не болеет. Вот,
она периодически-то ходит, потому что то пандемия, то болезнь, то да. еще, но ей не хватает общения. Вот. А брат, он все-таки, у него есть игрушки. У папы это не те игрушки, ими особо не поиграешь. А у него есть лего, еще что-либо. Поэтому, я думаю, он представляет интерес для нее. И поэтому она к нему лезет, она будет к нему лезть, она будет к нему ластиться. И, ну, и он-то, когда она была еще меньше, он же уделял ей какое-то внимание. Там, качал ее, еще что-либо, она же это помнит. И поэтому ей хочется продолжения банкета. Тогда, когда она хочет, потому что у нее нет временных каких-то рамок. А Тимуру, конечно, не всегда это ко времени. Поэтому он немножко... Ну, раздражается.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодня мы говорим о том, как научиться понимать своего ребенка, особенно в те моменты, когда они что-то делают как будто бы назло, или там отказываются ходить в садик, или отказываются есть, или что-то портят, или вообще какие-то нам сигналы подают, которые мы не можем распознать. Юрий Пожидаев нам будет сегодня рассказывать о том, как понимать наших с вами детей. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, заходите туда, подписывайтесь на ежемесячные либо на однократные переводы ваших средств финансовых в пользу Telos Media «Формула семьи». Мы действительно нуждаемся в этих средствах, потому что, собственно говоря, все, что мы делаем благодаря вот именно вашей финансовой поддержке. А вторая ссылка вас приведет на регистрацию, на страницу регистрации для того, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» наших психологов, консультантов, волонтеров. Две на любую тему абсолютно вы получите совершенно бесплатно. Так, комментарий у нас есть. Дочери 10 лет, не знаю, что делать. Не слушает, пишет нам мужчина. Не женщина, а мужчина. Не знает, что делать женщина. Кстати говоря, а вот бывает так, что девочки, не важно, дети, они слушаются всегда одного родителя, да, и там почти никогда там другого родителя, да. И вроде бы они примерно одинаково себя ведут. Авторитет у них вроде бы как будто бы равный в семье, да, то есть никто никого там не понукает, там, не ругает там муж и жену, да, но почему-то одного ребенка слушается, одного родителя слушается ребенка, а второго нет.
Причин может быть очень много, например, даже в зависимости от голоса. Ну вот, может быть, вы замечали, что некоторых людей мы с удовольствием слушаем, а некоторых нет. И все зависит от тембра голоса. Вот у нас был препод. Он такой очень образованный, но у него был очень визглявый голос. И слушать было невозможно. Вот и так, и так, и так. Ну, никак. Поэтому причин может быть, правда, очень много. Но я такую причину очень, может быть, необычную привел. Поэтому, например, мама, которая дома с детьми постоянно, она устала, она часто говорит с раздражением. Ребенок это чувствует. А приходит папа. Моя жена всегда говорила, вот у нас папа праздник, а я быт. Вот, и она для тебя как-то вот это определила, естественно, что ведь когда мы определяем свое поведение, когда мы вот говорим, что вот, например, папа праздник, а я быт и все остальное, мы так себя и ведем. Как вот корабль называешь, так он, соответственно, и плывет. И ребенок это усваивает, и поэтому, кажется, внешних каких-то различий нет, а они есть. Это первый момент. Второй момент, я думаю, что все зависит еще от контакта родителя с ребенком, потому что по-разному родители взаимодействуют со своими детьми. То есть, например, отец так взаимодействует, мама по-другому взаимодействует. Обычно мамы, они больше все-таки, больше детей приучают к порядку, они больше детей приучают к какой-то дисциплине еще к тому. А папа, мужчины, они более такие, я сказал, более творческие. И поэтому они, когда приходят, они играют. И поэтому вот здесь вот различие. Нужно понять, почему, в чем различие. Вроде одинаково, но нет. Я хочу вам сказать, что вот если взять меня и мою жену, мы очень по-разному относимся к детям. Периодически порой и моя жена, например, она сейчас вот до эфира, она делала уроки с младшим математику, они учили таблицу умножения. Какие-то уравнения она там объясняла. И я чувствую, что... Мне вот она объясняет, он не понимает. Она еще объяснила, не понимает и так далее. Я пошел на помощь спасать младшего. Вот, объясняя ему уже по-другому. Он это понял. Она так меня смотрит и говорит, а почему он у меня не понимает? Ну, потому что он устал от нее. А папа пришел, показал, сделал что-то. И ребенок запомнил, что папа пришел, сделал, он был хороший, он был добрым, и потом, я потом опять ушел, а жена опять осталась. Но не потому, что я это специально сделал, но потому что... И он это запоминает. И естественно, что его отношение ко мне, оно ну, как, на каком-то этапе будет лучше. Поэтому причин может быть очень много. Но вообще я хотел бы сказать, друзья мои, мы должны с вами понимать, что прежде всего, что нам нужно на протяжении нашей жизни сделать для того, перед тем, как наш ребятенок вырастет и уйдет от нас во взрослую жизнь, мы должны научиться взаимодействовать с нашим ребенком. То есть мы должны научиться разговаривать с нашим ребенком. Это очень-очень трудный такой процесс. Обычно мы не разговариваем. Обычно мы императивами с ним разговариваем. То есть мы доносим информацию, которую нужно выполнить. И поэтому дети, они у нас, как можно сказать, они у нас, ну, как такие образцы, что ли, которых мы готовим к каким-то испытательным полетам. А испытательный полет – это жизнь. И вот мы его готовим, у нас есть свои собственные страхи, и мы не контактируем, мы периодически не встаем на равные с ребенком, вот, на один уровень, иногда хотя бы на один уровень. И у нас нет этого взаимодействия. И я думаю, что это одна из ключевых проблем, одна из ключевых ошибок, почему у нас вот дети не слушаются, почему они не хотят читать, почему они не хотят учиться, почему они не хотят там... Подростки не хотят, например, мыться, мы вот постоянно своего гоняем. Я, например, ему пишу сообщение, там, Саша, иди мыться. И он очень быстро реагирует на это. То есть, когда я ему написал сообщение, то есть мы сидим в квартире, он там что-то делает, что-то смотрит, я ему пишу сообщение. Саша, пришло время мыться, Саша, там идет душ, спокойно. И то есть, ну, опять, я нашел какой-то подход, какой-то коннект к нему. И, ну, сейчас вот по ходу я буду рассказывать об этом, по поводу коннектов, по поводу подходов. Первый момент, с чего хотелось бы начать, это по поводу безусловного принятия ребенка. Вот много об этом говорят, вот, но мы обычно говорим, и мало что мы делаем в своей жизни. Это вот как в религиозной жизни. Мы много очень ничего знаем, но очень мало чего делаем. Мы очень много знаем там про молитву, про что-то еще, но мы мало это применяем на практике. Вот то же самое. Любить ребенка не потому, что он что-то может, потому что он достигает определенных высот, а потому что он просто есть, потому что это подарок. И это очень сложно. Вот ребенка любить не за что-то, а просто так. И вот это, вот это одна тоже из ключевых базовых вещей, которые нам очень необходимы. Дети это очень чувствуют. И поэтому дети на протяжении всей своей жизни стараются угодить своему родителю или угодить какому-то значимому взрослому, чтобы получить дивиденды любви. Чтобы его обняли, чтобы его похвалили, чтобы ему сказали доброе слово, чтобы было расположение к нему. Потом, когда они взрослеют, они понимают, что из этого можно сделать выгоду. И потом они это делают для того, чтобы денег дали, для того, чтобы какую-то шмотку купили или что-то там, еще что-то сделали. Понимаете? Угу. Это вот безусловное принятие. Потому что я, например, своих детей, я их люблю прям очень тактильно люблю. Я их люблю вот жмакать, я люблю их обнимать. Они у меня мальчики, все остальное. Но я думаю, что отец – это тот человек, который должен их обнимать, он должен их любить. И причем безусловно.
Вы чуть выше сказали про коннект, который необходимо поддерживать с ребенком. И вроде как бы это все так понятно. Ну, так все просто, как опять же, да, вы говорите, что мы много знаем, но мало чего делаем. Но вот даже взрослые люди, немногие, ну, правда, прям немногие взрослые умеют разговаривать, умеют рефлексировать, умеют понимать самих себя, умеют говорить о своих потребностях, умеют как-то анализировать свое собственное поведение. Да, и когда ты с ними пытаешься разговаривать, они на многие вопросы тебе не могут ответить, просто потому что не умеют на них ответить. Дети еще в меньшей степени способны описать свое внутреннее состояние. Да? Допустим, вот у него, он, предположим, раздражается ребенок, да, огрызается. Ты к нему подходишь, спрашиваешь, да, ну пусть будет Тимур, да, ну пусть будет вот, на примере моего сына. Да, Тимур, что с тобой происходит, как у тебя дела? И он как-то вот не может описать, ну, мне, по крайней мере, да, вот что с ним происходит. Ну, то есть, либо я не умею правильные вопросы задавать о том, чтобы он описал себя, что с ним происходит, что с ним не так.
Но иногда он не знает, что с ним происходит. Потому что не все дети могут описать, что он с ним происходит, что он там злится, что у него, например, он не может как это, свести концы с концами. То есть он не может вот это вот проследить, вот эту вот цепочку, потому что абстрактное мышление, оно формируется на протяжении достаточно длительного времени, где-то к концу подросткового периода оно только начинает быть, абстрактное мышление, поэтому некие абстрактные вещи непонятно. Помните пример такой из приключения Буратино, когда Мальвина, обрати на там, математики учат. Представь, что у тебя в кармане два яблока. Он так бьет себя по карману, говорит, нет, у меня никаких двух яблок. Вот то же самое здесь, потому что ребенок не может. И поэтому здесь, ну, когда мы разговариваем с ребенком, самое важное, что для него, это принятие. И когда ты начинаешь ему что-то говорить, начинаешь вместе с ним рассуждать. Вместе с ним рассуждать. Тимур, тебе плохо сегодня? Я вот смотрю, что там у тебя что-то там, что-то... Вот как по минному полю. Вот как, нет, не как по минному полю. Это как археолог, который вот у него... Есть кисточка, есть какая-то маленькая лопаточка, он постепенно начинает вот эту амфору добывать. Он ее сметает, потому что иногда родителю тоже непонятно. Мы иногда думаем, что нам все понятно, да нет. Ведь докопаться до внутреннего мира ребенка и помочь ему осознать этот внутренний мир, это вот быть с этой маленькой лопаточкой, быть с этой кисточкой постепенно-постепенно, задавая ему вопросы. Когда он не отвечает на эти вопросы, предлагать ему, например, 2-3 альтернативных ответа и на его кивок уже смотреть, что он дальше. То есть я думаю, что первые такие разговоры, они на 80-90% будут состоять из того, что я говорю. Я когда вот разговариваю с какими-то, я бы так сказал, что некоторые взрослые не могут описать свое внутреннее состояние. Поэтому я их заставляю нарисовать свое внутреннее состояние. Поэтому я когда консультирую людей, говорю, так, хорошо. Вообще каша какая-то в голове. Там смешались люди, кони, все вместе, как в Бородино. Человек не может понять, там какая-то боль, еще что-либо. Я говорю, рисуй. Человек что-то рисует, что-то калякает. Вот он приносит мне ватман, нарисовал чего-то так. И вот мы через рисунок постепенно с кисточкой раз, 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 и уже взрослого человека мы начинаем докапываться до какой-то проблемки, которая где-то там глубоко, где-то далеко лежала. Ну, например, ребенка обижает в классе, он это вытесняет, ему очень стыдно об этом говорить. Ну, например, может быть, у него слабый тонус в руках, например, да, может быть, у него там дислексия, например, он там начинает что-то рассказывать, он путает буквы, там звуки, дети начинают смеяться, ему неудобно, и это происходит достаточно часто, и потом это настолько накапливается, что ребенок замыкается. А нам нужно вот до этого дойти, понимаете? У нас обычно не хватает времени для этого, потому что мы хотим здесь и сейчас понять ребенка, вот эту вот конфетку развернуть и сразу ее съесть. Я бы так сказал, фастфудные отношения такие, для этого нужно время. И вот когда ребенок открывается, он начинает потом рыдать, плакать, и потом мы должны быть к этому готовы. И самое-то еще тоже главное, что ребенок всегда должен понимать, что мы на его стороне, что бы ни случилось. Пап с мамой, они на моей стороне. Пап с мамой защитят, разберутся. Конечно, если я не прав, меня там накажут, но пап с мамой, они всегда за меня. И вот мой, он там хоть старший, хоть младший, они знают, что я всегда за них, я всегда им об этом говорю. Меня в сентябре младшего избили там ногами. Я пошел сразу в школу, я вызвал эту маму с этим ребенком и так далее. Я, конечно, никогда не ругаюсь, я очень спокойно разговариваю, выясняя причины и так далее. Поэтому они знают. И поэтому они чувствуют себя достаточно защищенно. Если что, у меня есть папа, у меня есть мама, которая за меня. И вот заканчиваю уже по поводу археологических вот этих вот раскопок. Поэтому мы пытаемся иногда наладить вот вроде как наш коннект, наши отношения. Но вот говорю, что времени не хватает. И мы пользуемся обычно зубилом и молотком. Нам нужно вот сейчас вот так. Так, все, садись, рассказывай, что там у тебя. Еще вот эта вот тональность, которая у нас, она такая. Вот от нее очень тоже многое зависит. От нашей тональности, от нашей нахрапистости и от нашей внутренней раздражительности. Потому что, когда мы садимся разговаривать с ребенком, и у нас там сериал горит, или там футбол горит, или что-то еще горит, не знаю, очередной видос, и нам нужно это быстро закончить. И мы даже не можем отследить свою раздражительность, потому что это опять какая-то проблема, опять ты мне доставляешь какое-то неудобство. И ребенок это слышит, он это чувствует. И он не откроется, потому что это вот как ежик. Ежик пузик не покажет, если он чувствует какое-то напряжение и враждебность.
Кстати, насчет голоса. Я никогда этого не слышал в самом себе. Никогда. Не замечал. Но потом, когда моя любимая теща, я сейчас не ерничаю, я правда свою тещу очень люблю, уважаю, она очень сильно помогает. когда наша любимая теща начала с нами жить, она даже у меня в телефоне написана «тещенька», чтобы вы понимали. Да. То я стал замечать ее как бы странную реакцию на мои слова. То есть я что-то говорю, да, а у нее прям какая-то, не знаю, обида и все такое прочее. И потом только благодаря Фирузе, моей жене, да, я узнал, что, оказывается, я говорю, вот мой тон моего голоса, я этого не слышу. Я даже не имею это в виду. Вот каким-то таким жестким, приказным как бы голосом, да. Хотя на самом деле мое внутреннее состояние, оно такое, ну, как бы нормально. Я люблю человека, я уважаю, там, все такое прочее. Но голос мой вот такой. Ее это как бы вот коробило. Она думала, что я вот прям давлю на нее, приказываю и что-то там все такое прочее. Я подозреваю, что и ребенок тоже иногда так слышит мой голос. А как же его поменять-то? Если ты, ну, ты же не можешь сам взять и заставлять себя говорить спокойным, миролюбивым, таким равновешенным голосом, как Нет, Жидаев.
А можно говорить, нужно учиться. Ну, я понимаю, что там это вопрос, ну, не то, что фониатор нужен, но вообще надо записывать себя слушать. Это очень интересная практика, как твой тембр выглядит со стороны. Нужно потренироваться, нужно улыбаться, в конце концов. Ну, я бы так сказал, что нужно говорить потише всегда. Вообще, когда приватная беседа, то я бы так сказал, что вот этот чапаевский стиль, когда шашкой там на коне, очень такой громкий и так далее. Здесь вот это вот когда горит камин, и когда такая полутона, там не нужно кричать. Вот в разговоре, если какая-то проблема случилась, нужно какие-то мягкие нотки. Нужно как-то, ну, по крайней мере, вы говорите очень быстро. Я бы посоветовал вам, чтобы вы говорили чуть-чуть помедленнее. А когда человек говорит чуть-чуть помедленнее, чуть поразмереннее, то вот этот металл, он снижается. И когда вы, там, Тимур, привет.
Вы представляете, какое-то мучение. Какое-то мучение для меня.
Нет, ну как в песне в одной известной, давайте делать паузу в словах. Потому что вот это вот... А когда человек еще говорит быстро, и опять у всех скорость восприятия, скорость распаковывания мысли, она у всех разная. Если вы говорите очень быстро, для вас это очень понятно. Я тоже могу говорить очень быстро, это не проблема для меня. Но человек, когда он слушает, он распаковывает вас. Подростки вообще, ну дети, они не могут так быстро распаковывать. И у них они, ну как вам сказать, они не понимают смысла, они как бы только ловят ваш тембр, только ловят вот то, что вы пришли, что-то вы говорите, что-то от него хотите. Он не может понять чего, но вы чего-то хотите. Естественно, что его это напрягает. А когда вы делаете паузу в словах, когда вы даете возможность подумать, когда вы обняли человека, когда вы можете взять ручку, там какой-то листочек, можете что-то, как Иисус, помните, там писал на песке и молчал, ничего не говорил, все были в недоумении. Всем бы хотелось каких-то чего-то от Иисуса, а он что-то там писал, ничего не понятно было. Я думаю, что если вы будете даже что-то там рисовать, это тоже вас будет успокаивать. Потому что, по всей видимости, когда мы тоже разговариваем с ребенком, это тоже какая-то неизвестная область. А если у нас были осечки, мы тоже переживаем, мы тоже волнуемся, мы тоже напрягаемся. И своим тоже напряжением мы напрягаем ребенка. Поэтому нам нужно быть достаточно расслабленными. Ну, как подготовленными, что ли, для того, чтобы разговаривать. И дети чувствуют, они очень зеркалят вообще наше состояние. Очень зеркалят. И поэтому они не могут это объяснить, но они это чувствуют. Вот помню такой фрагмент, вот этот прям из фильма «Дядя Петя, ты дурак», когда там мужик предложил ребенку конфетку, в смысле фантика, там типа конфет, там ничего не было. Дети, они не могут дать характеристику, но они могут сказать, этот дядя хороший, а этот дядя плохой. Как они это понимают? Я не знаю. Это внутренняя какая-то детская интуиция. И оно у них очень сильно работает. И поэтому, когда дети уже знают, как вот папа вот с каким лицом подходит, они могут идентифицировать его, говорить так. И вот это вот, сейчас не надо с ним разговаривать. Он какой-то колючий папа пришел.
Угу. Наталья пишет, к сожалению, именно так и есть. К сожалению, в школе это не понимают, и ребенок в 5 классе уже должен что-то уметь объяснять. Это по поводу того, что они не умеют объяснить свое внутреннее состояние, да?
Ну да, внутреннее состояние, понимаете, ведь нас никто не учит понимать, что такое внутренний мир, из чего он состоит, и как этот внутренний мир обогащать, как этот внутренний мир чувствовать в самом себе. Вот у каждого из нас есть свой внутренний мир. И вот, например, ну давайте поговорим про ваш внутренний мир. Расскажите мне, а с чего состоит ваш внутренний мир? Все. Я студентов своих так мучаю, вот на факультете. Я говорю, так, ну давайте поговорим про ваш внутренний мир. Расскажи мне про свой внутренний мир. Все, это паника. Глаза, они вообще не понимают, что. И я им говорю, так, мы рисуем тогда внутренний мир. Пожалуйста, не рисуйте церкви, не рисуйте кресты, не рисуйте Библии. Вот это, пожалуйста, вот это. Нарисуйте, что вы чувствуете. Это очень тяжело, потому что научиться заглядывать в свой внутренний мир. И вообще, кстати, говорят, вот тот же взрослый, там, папа или мама, да, вот который, вот он приходит, и он посмотрел свой внутренний мир, ну, условно говоря, там, соприкоснулся и так далее, и начинает говорить там своему сыну, Тимур, слушай, вот я такой человек, вот у меня со мной сейчас тут происходит, я вот соприкасаюсь с тобой, он рассказывает о себе, о том, что я прихожу, рассказываю, что со мной происходит. И я тем самым, как в какой-то степени, обнажая свой внутренний мир, обнажая свою душу, давая возможность моему собеседнику, подростку или молодому человеку, в частности, ну, сделать то же самое. То есть тогда мы как бы на равных с ним. А когда я прихожу с претензией, так, в чем проблема? Чего ты опять два получил? Чего ты вот это вот, в чем, вот когда это все закончится и так далее? Уже, в принципе, статьи подобраны, приговор есть, еще нужно его просто прочитать. И обычно просто мы это делаем как...
Повинную, да? Да.
Получить повинную. Конечно. Обычно мы это делаем как в суде. Я все в жизни один раз был в суде, потому что от управляющей компании нужно было квартиру как-то вот в права вступить. Пришла эта судья, что-то она там оттарабанила, я вообще... Ну, я ничего не понял. Потому что вот то же самое с ребенком. Вот папа приходит, чтобы разобраться, или мама пришла, чтобы разобраться со мной. И это очередная экзекуция, которую надо пережить. Угу. Потом будет нормально. И ребенок ее переживает. Все. А уж про школу я, про профдеформацию, про школу я ничего не говорю. Если у ребенка дома еще приблизительно как в школе, как с учителями, ну, это очень печальная картина, если честно. Потому что я понимаю, что в школе ребенок получает очень много-много чего негативного. И он дома должен отдыхать от всего от этого.
Угу. Спасибо. Вопрос не по теме совершенно, но вы сами сказали, вы там затронули эту тему немножко посторонне. Я бы хотел спросить у вас. Вы говорите о том, что родители должны быть за своего ребенка всегда, да, и ребенок должен это понимать. Я читал очень много. Я уж не знаю уровень этой литературы, насколько он там профессиональный, да, или это типа книг Ниссы там, и не всех остальных прочих, которые, да, вот эта популярная психология. Ну вот. Но тем не менее... Люди писали, не один человек, я только ни в одном месте это читал, да, что мужчины и женщины в этом смысле отличаются следующим образом. Когда, например, женщина видит, что ее ребенка обижают на детской площадке, она готова ядерную бомбу сбросить на всю ее детскую площадку, да, всех сразу похоронить, ну вот, за то, что ее ребенка обидели. А мужчина, он пытается выяснить ситуацию, да, найти, быть справедливым ко всем, не только к своему ребенку. А правда это или неправда? И все-таки, как можно быть всегда за своего ребенка, если ты понимаешь, что виноват именно он?
Ну, дело в том, что вообще выяснение и наказание, все остальные вещи, если ребенок виноват, они должны быть не в публичном месте. Вообще вот это вот все, этот вот разбор полетов, то есть если я вижу, что-то произошло, ну, допустим, на площадке что-то происходит, я удалю своего ребенка с площадки. Я говорю, так, хорошо, что-то произошло, или я могу надо просто какую-то ситуацию разыграть. Например, я вижу, что два пацана дерутся, мой дерется с кем-то. Я останавливаю этот процесс. Я спрашиваю одну сторону, вторую. Я не принимаю ни одну сторону, ни первую, ни вторую. Я спрашиваю, в чем проблема? И потом мы идем домой, и я уже разговариваю с своим ребенком. Но вот дело в том, что если налажены взаимоотношения с ребенком, если честный разговор, ребенок расскажет. И в принципе, я же знаю своего ребенка. Если я отец своему ребенку, я знаю, на что мой ребенок реагирует. Например, я знаю, что мой ребенок не подлый. Я знаю, что мой ребенок в драку первым не полезет. Я знаю, что, по всей видимости, его спровоцировали и так далее. И я дома с ним выясняю. И потом, в зависимости от моих там выяснений, то есть я даю какие-то инструкции, и тогда уже будут какие-то санкции или не санкции. Я бы так поступил, потому что, ну... Да, женщины, вот это уж я мать, вот это вот выражение, оно всегда присутствует, и они как львицы пытаются разорвать вообще всех абсолютно. Но если это мальчик, например, ну так нельзя, потому что мальчик тогда будет пользоваться этим.
Угу.
Ну, должен быть честный разговор. И опять, мы должны знать своих детей, на что они способны, на что нет. Я практически уверен, что большая часть родителей вообще не знает своих детей. Они пропадают на работе, они приходят и так далее. Дети, у них есть своя параллельная жизнь, потому что я тут нечаянно залез в чат в 8 классе был к своему сыну. Мама дорогая, вообще как там дети разговаривают, и вообще как они пранкуют друг друга, и что они делают в классе, там ролики скидывают. Я был в шоке, если честно. И я прекрасно понимаю, что родители не знают, что их дети делают. Ну, я догадываюсь, но я предполагаю все же. Они не знают, чем дети занимаются. Вот это проблема. Что я имел в виду, что я за своего ребенка, то есть я не то, что огульно это сказал, я всегда за своего ребенка, он под моей защитой, и защита заключается в том, что такое защита. Защита – это не когда, что, ну, если ребенок не прав, я его тоже защищаю. Защита заключается в том, если ребенок не прав, то я его наказываю как любящий отец. И в этом тоже защита, потому что я помогаю ему быть там настоящим, я помогаю ему осознать эту жизнь и так далее. И в этом тоже защита. То есть я уберегаю его, когда мы дисциплинируем детей, мы их защищаем в действительности, мы их защищаем от их ошибок, которые они могут совершить в дальнейшем жизни.
Юрий, ну согласитесь, что ну, все родители на самом-то деле считают, что их дети ну, классные парни и девчонки. То есть я в своей жизни встречал, наверное, только двух людей, чьи, собственно, они были родителями, да, которые прямо говорили, что там мой сын подонок. Вот они прямо это заявляли. И в обоих случаях это было действительно так, да. Как бы это ужасно ни звучало. Во всех остальных случаях, даже когда твой ребенок ведет себя, скажем, недостойно, мягко говоря, мы склонны все равно его защищать. Мы же любим, мы должны его защитить, оберечь. Нет, наш сын, наша дочь – самые прекрасные дети на свете. Нет разве?
Ну, и да, и нет. Опять все зависит от отношений с ребенком. Потому что если... Ну, я понимаю, что все дети грешные. Я понимаю, что в каждом из нас есть определенная темная сторона. Я это прекрасно понимаю. Я знаю, что иногда мой ребенок может соврать. И он у меня... Самое, ну, как бы, он прекрасно знает, что на ложь я очень как-то очень бурно реагирую. Я ему сразу сказал, что если ты будешь обманывать, ты будешь наказываться, если я буду узнавать об этом. Но потом я понял, что он обманывает, потому что он боится. Это что же некий такой виток. Но я вернусь к началу вопроса. Конечно, у нас есть предвзятость некая, но я стараюсь быть объективным, потому что я прекрасно понимаю, если ребенка не дисциплинировать, если его за какие-то вещи не наказывать, то он станет подонком. Если его не наказывать за вранье, если его не наказывать за то, что он не сделал, ну, наказывать, опять, ну, сейчас не, я думаю, все понимают, что такое наказание, да, то тогда он может вырасти подонком. И дисциплина, в принципе, она нужна. А без дисциплины я даже не знаю, что с ребенком может быть. Ну, плохое что-то может быть.
Ничего хорошего точно, да. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Юрий Пожидаев, мы сегодня говорим о том, как нам понимать своих детей, когда они вредничают, может быть, не очень адекватно себя ведут, как нам себя вести с ними, и как нам лучше понимать, что происходит с ними. Лайки, репосты, комментарии, пожалуйста, продолжайте делать. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна ссылка вас приведет на страницу, первая самая, финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который мы ведем, или даже который Юрий Пожидаев ведет, а я просто, так сказать... присутствую здесь и нет, учусь нет, вместе нет. с вами. Да, а вот вторая ссылка вас приведет на регистрацию, чтобы получить 2 бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи». Пожалуйста, тоже, если у вас есть какая-то нужда, проблема, боль, нерешенный вопрос, если вы не понимаете, что происходит с вами или с вашим ребенком, заполняйте анкету и ждите, с вами наши волонтеры свяжутся обязательно. Вопрос у нас есть от зрителя, как объяснить в школе, что дети еще не готовы, или что нужно читать? Спасибо. Ну, по поводу, опять же, неумения объяснять и все прочего.
Ну, смотрите, я часто говорю по поводу школы, мы не можем перевоспитать какого-то преподавателя и так далее. Вот, но в школу надо ходить. Меня знают в школе, и знают завучи, значит, директор новый, еще не успел с ним познакомиться. В школу нужно ходить, и родители должны понимать, что вы заинтересованы в своем ребенке. То есть, если что-то будет не так, то вы обязательно в школу придете и будете разговаривать с преподавателем. ну, там, с учителем, там, с классным руководителем и так далее. И опять нужно для того, чтобы разговаривать с педагогом, с учителем и так далее, чтобы это не привело к какому-то глумлению или к тому преподавательскому буллингу над вашим ребенком, вы должны к этому тоже подготовиться. Нужно уметь разговаривать, да, с людьми, вообще контактировать. И вот когда вы научите, когда учитель будет это понимать, вот есть ребенок, есть Саша Иванов, у него есть папа, который интересуется его учебой. Этот папа, который, я сейчас про себя буду последовательно говорить, этот папа, который пишет, там, в школьный портал заходит, и когда я не понимаю, почему учитель поставил такую оценку, я пишу объяснение, я пишу, да. Вот вы за это домашнее задание, которое мы выполняли, которое выполнял мой сын, и я видел, как он это выполняет, вы поставили, допустим, неудовлетворительную оценку. Пожалуйста, объясните, почему вы поставили именно такую оценку. То есть я, как вам сказать, я тем самым провоцирую учителей, ну, обращать внимание на ребенка. Не чтобы это было очередной какой-то, как вам сказать, очередной поток какой-то, а что это ребенок, у которого есть родители, которые заботятся и беспокоятся о нем. И это провоцирует учителя на, я бы сказал, на какой-то индивидуальный подход к моему ребенку. Понимаете, он знает, что вот это, его это Саша Пожидаев, все остальное. Я некоторым учителям, вот у меня был конфликт, не у меня был конфликт, и по рисованию в 7 классе он учился, он начал приносить двойки. По рисованию двойки. Думаю, как по рисованию можно двойки получать? Прихожу, завуч ведет, рисование, двойки. Я говорю, вот вы мне, взрослому человеку, объясните, как можно по рисованию получить 2? Я понимаю, что не все Рафаэли, Рембрандты там и так далее, и тому подобное. Я говорю, ну как? Ну вот он там что-то не взял, вот у него нет листочков. Я говорю, так, хорошо, у него нет листочков, он забыл, например, альбом и все остальное. Хорошо, давайте я вам куплю альбом, положу, чтобы для тех детей, у которых нет листочков, чтобы вы из этого альбома вырывали и давали. Потому что если ребенок не сумел себя сорганизовать, ну мало ли что получается, тогда в классе должны быть альбомы и какие-то, условно говоря, дежурные краски. После этого разговора я с ней поговорил, я выяснил критерии оценки, мы поговорили о том, что, ну, как вы оцениваете работу и так далее и тому подобное. У нас стали пятерки иногда появляются. Потому что учитель поняла, что это не просто, как вам сказать, это поточный материал какой-то дети. Вот она там. А здесь нужно напрячься, и здесь нужно проявить себя как педагог. И в этом, понимаете, я понимаю их, им тоже очень тяжело, я не осуждаю прям на 100% всех учителей, им очень сложно, и они порой в очень сложных условиях работают. Но я хочу, чтобы, если ты работаешь учителем, чтобы у тебя все-таки подход к ребенку был персонифицирован. Потому что то же самое оценка, да, например, вот этому ребенку я понимаю, что, например, вот моему и старшему, и младшему стих выучить – это просто трагедия. У кого-то память очень моментальная. И учитель это должен знать, что если у ребенка есть какие-то ментальные сложности, он должен это учитывать. И когда дети будут возмущаться, он должен этим детям объяснить. И должен, потому что мы стих учим, например, 6 часов, а кто-то учит его 10 минут. Разница есть, есть. Mm-hmm. И вот это учителю нужно донести. Нужно ему рассказать о вашем ребенке. Потому что он ничего не знает о вашем ребенке. А вы – это тот, кто приходит и рассказывает, и говорит. Вот у меня, моего вот у сына, вот это и вот это. У моего сына вот есть дисграфия, у него еще есть вот это. Мы прошли вот это. Ну, опять, это должно быть все не в форме претензии вывалено, а в форме сотрудничества. Я всегда говорю, что я пришел в школу для того, чтобы вам помочь учить моего сына в том числе.
Угу. Спасибо.
Я не хочу с вами спорить и так далее.
Да, спасибо.
Я уже почти весь эфир занял. Да.
5 минут, у меня вопрос последний будет на сегодня, вы точно на него, ну, как, хоть каким-то образом успеете ответить. Иногда ребенок огрызается или подросток, потому что у него там проблемы в школе или что-то еще, там, не знаю, или вы его обидели, но вот наступает пубертат, и он начинает огрызаться просто потому, что, ну, вот у него вот эти гормональные все перемены, да, и он, правда, если в первом случае мы можем как-то проследить цепочку, почему он становится злым там и раздражителем, да, то во втором случае ребенок при всем своем желании никогда не сможет понять, что с ним происходит, а его колбасит. Вот как нам, как родителям, правильно ему объяснить, что то, что сейчас ты злой, раздражительный, да, то, что ты огрызаешься на меня, это просто переходный период, это гормоны, и это скоро пройдет. А я буду терпеть этот период с тобой вместе.
Я думаю, что не надо все объяснять, потому что если, ну, ну вот вы пришли, ему сказали, у тебя вот гормоны, там у тебя что-то там, у тебя сейчас уровень тестостерона такой-то и так далее, и тому подобное, поэтому тут активная либидо, еще тем больше терминологии, тем больше проблем. Я думаю, что здесь нужно быть рядом с ребенком. Я думаю, что здесь нужно вот набраться терпения, потому что есть такие периоды, когда ты набираешься терпения, ты понимаешь, что вот это должно пройти. Это то же самое, да? То же самое, но бывает же климакс. Да, бывает климакс и у мужчин в том числе. Ну, понятно, что мы уже должны быть подготовлены к этому состоянию, но некоторые не готовы к этому состоянию. Но тем более, ну, у нас нет взрослых, которые будут нам, на нас сопровождать. А здесь есть вы. И поэтому, когда ребенок так себя ведет, вы знаете причину, вы знаете проблему, вы знаете о том, что когда организм ребенка перестраивается, у него быстрая утомляемость, у него эмоциональный дисбаланс, то он радуется, то он смеется, то ему жарко, то ему холодно, то он ест вообще. Он пришел, весь холодильник вместил в себя, ваши все котлеты, которые пожарили на неделю, он все их сожрал, простите. И так далее. И вы как бы, ну опять, не то, что вы вообще полностью вы игнорите и не замечаете. Вы говорите, слушай, ну, тебе сейчас... Ты вот сейчас кричишь, пожалуйста, постарайся не кричать. И вообще, кстати говоря, я бы так сказал, что от вашего вот этого доброго, вмещающего отношения и принятия ребенок будет нивелировать свое поведение. Он, как вам сказать, вот, то есть он будет откликаться на ваш вот этот вот, на ваш запрос. Не требование, не жесткая дисциплина, не ругань, не порка, а у вас есть запрос, и вы говорите. Не то, что вы, знаете, вот вы так вот терпите, вот так вот, ну, как вот, как Мария Магдалина какая-то там, условно, кавычки возьмем, как Шифрин говорил, где-то там в углу вообще вы не реагируете, вы просто отстранились, и вы знаете, через 2 года это пройдет. Не-не-не, вы должны быть в жизни, вы должны быть где-то рядом. Когда ему плохо, когда он влюбился, а ему не ответили взаимностью, он рыдает, он бьет все, вы рядом, вы обняли его. Вы поплакали вместе с ним, и это постепенно проходит. А потом уже вот как раз нужно возвращаться назад и обсуждать и говорить, потому что должен быть момент научения. Это очень будет здорово, когда... Ну вот помнишь, у тебя была такая ситуация? Помнишь вот это, вот это, вот это? Потому что в момент, когда вот этот вот наивысший эмоциональный пик, вот ваши, я вот так, причинно-следственные связи, поиск причинно-следственных связей, он не работает. Когда он пройдет уже потом. Ну, терпение, друзья мои, терпение и понимание. Потому что, безусловно, любовь, вы любите ребенка, вы за него, вы его тактильно снабжаете этой любовью, вы помогаете ему пройти этот период. Но это, например, как человек узнает, что у него рак, и вот это вот осознание этой проблемы, люди по-разному на это реагируют. И нужно пройти это состояние с этим человеком, когда у него, например, ну, в лучшем случае начнется ремиссия. Ну, как-то спасибо. Так.
Спасибо большое. Друзья, у нас заканчивается наша передача. Практически мы уже подошли к самому концу. Как научиться понимать ребенка? Юрий Пожидаев нам сегодня об этом рассказывал. Нас всех учил терпению, принятию и любви к нашим детям. В описании к этой трансляции есть 2 ссылки. Первая вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Пожалуйста, заходите туда, подписывайтесь на ежемесячные, пусть небольшие, маленькие, но регулярные переводы ваших финансовых средств в пользу «Формулы семьи» и «Теос Медиа». Это, собственно, и помогает нам делать эти передачи. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для того, чтобы получить 2 бесплатные консультации в рамках проекта «Формулы семьи» абсолютно на любую тему, которая вас волнует. Именно консультацию как психологов. С нами был Юрий Пожидаев, Владислав Юртов, «Теос Медиа», «Формула семьи». Всем пока.
Всего доброго. До свидания.
Спасибо. Друзья. Пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.